Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о том, как важно для людей, а особенно для детей Божьих, проявлять готовность принимать советы, готовность, чтобы нас наставляли и поучали. В конечном счете это связано с отсутствием или наличием в человеке высокомерия, гордости, зазнайства и подобными качествами. На готовность людей принимать советы Библия ставит большое ударение. Какую чрезвычайно важную роль играет в нашей жизни готовность принимать советы, Святой Дух подчеркивает на примере взаимного отношения Моисея с его тестем Иофором. Если Господь Иисус с большим терпением и любовью подробно и детально объясняет Моисею, как он должен вывести Израиль из Египта и привести его в обетованную землю Ханаана, то сразу возникает вопрос, неужели он не мог дать Моисею сразу и те указания, тот совет, который дал ему Иофор? На этот вопрос мы должны ответить твердым «да». Господь Иисус мог Моисею и этот совет дать. Он не забывчив, как мы, и он ничего не упустил при наставлении Моисея. Но я пойду еще глубже и скажу, что Господь Иисус преднамеренно ничего об этом Моисею не сказал, чтобы проверить и воспитать Моисея. На примере дальнейшей жизни Моисея мы видим, что Господь Иисус с большим успехом сформировал мышление и действия Моисея, так что он мог сказать в Исходе 12 стих 7. «Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем». Божий народ Израиль насчитывал вместе с детьми и женщинами порядка 3 миллионов человек. При всем желании и мудрости Моисей не мог практически решать одновременно все возникающие вопросы, как руководителя и как судьи. Поэтому Господь Иисус вложил в сердце Иофора мудрость дать Моисею этот добрый совет, о котором читаем в Исходе 18, стихи 20 и 21. «Научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Моисей, этот муж Божий, принял от своего тестя этот добрый совет. Поэтому назовем сегодняшнюю тему «Прими совет». Но прежде чем вплотную приступить к рассмотрению этой темы, я расскажу вам на эту тему один случай из жизни. В одной семье была девочка по имени Надя. Она любила печь пироги. Она успешно испекла уже 3 или 4 пирога. Очередной пирог, который она собиралась испечь, был другого состава, чем предыдущие. Мать Нади, которая имела в этом деле опыт, говорит дочери: «Надюша, не поднимай температуру для этого пирога, как для предыдущих. Этот пирог нужно выпекать при более низкой температуре. Тесто этого пирога иное, поэтому при той же температуре у тебя не получится так хорошо». Надя слышала совет матери, но внутренне сказала себе: «Ах, почему я должна ставить более низкую температуру? Это значит, что пирог будет печься очень долго, а я хочу, чтобы пирог был готов как можно быстрее. Я лучше добавлю еще 20 градусов». Когда время для выпечки пирога прошло, то Надя заглянула в духовку и увидела черную кучку. К великому огорчению в жизни Нади произошел такой конфуз, потому что она не приняла во внимание совет мамы. У Нади не удался пирог. Это не так страшно, потому что в следующий раз можно испечь новый пирог, и в течение своей жизни можно еще много разных пирогов испечь. Так что эта неудача является не такой уж весомой. Но в жизни бывают такие ситуации, когда правильное решение можно лишь один раз принять. В таких случаях речь идет о совершенно другом деле. Бывает так, что нет возможности отменить неверное решение, сделать все заново, сделать все правильно. В нашей жизни мы все уже стояли перед принятием таких решений. И если в этом случае хороший совет, который нам раньше давали, друг, сосед, брат или сестра по вере, не был принят, и в результате этого нами принято неправильное решение, то это кончается иногда очень плохо. Я знаю это из собственной жизни. Один брат нашего собрания в своей проповеди рассказал перед всем собранием, что он имеет проблемы следующего характера. Он не может концентрироваться для слушания, если проповедует другой брат. Это, конечно, очень плохо. Но, по его словам, он имеет еще более худшие проблемы, о чем он также открыто признался. Он не может также принимать советы. Это вообще ужасно. По этому поводу он сказал, если совет не принимается, тогда может так получиться, что верующие могут уже на земле пережить ад. Пойдем, однако, в нашей теме дальше. Можете ли вы сказать, что в очень важных решениях, о которых я выше упоминал, вы никогда в жизни не делали ошибки? Возможно, и вас мучили мысли следующего характера. «О, если бы я!» Или «О, лучше бы я этого не делал!» Или «Лучше бы я это так сделал!» Или еще лучше «О, если бы я послушался!» Я думаю, что вы все имели такие угрызения совести. А что такое настоящий ад? Все дети Божьи будут в вечности пребывать с Господом Иисусом в Его славе на небесах. Это прекрасно для всех тех, кто принадлежит к небесной семье. Ад, можно сказать, что это противоположное небесной славе. А конкретнее, ад — это такое состояние, когда людей будут мучить вечные угрызения совести, вечные упреки, направленные в свой адрес. Это совершенно не то, что некоторые говорят или рисуют различные картинки об аде, что там сатана будет вечно мучить людей. Нет-нет, и не Бог будет людей вечно мучить. Нет-нет, повторяю, что ад — это такое духовное состояние, когда людей будут мучить вечные угрызения совести, вечные упреки в свой адрес. Обратимся по этому вопросу к Евангелию от Марка, глава 9, стихи 43 и 44. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Этот неугасающий червь в гиене является тем угрызением совести, сожаление о том, что человек в течение своей земной жизни не принял Иисуса в сердце и с его помощью не отложил все соблазны своей плоти. Читайте также стихи 45 по 48 этой главы. Это и есть ад, где погибших грешников вечно, я повторяю, вечно будет грызть червь сожаления. О, если бы я принял Иисуса в сердце, если бы я воспользовался предложенным Иисусом прощением. О, если бы, если бы, если бы. А теперь я нахожусь в вечной тьме этого ада. Евангелия лучше, чем кто-либо знал. Мне рассказывали об Иисусе, но я отклонил все эти предложения. О, если бы, если бы! Это является настоящим смыслом и содержанием ада. Но я надеюсь и желаю, что большинство слушателей и читателей наших проповедей уже являются детьми Божьими, а если нет, то вы еще сегодня можете исправить это упущение в вашей жизни, послушаться моего настоятельного совета, передать Господу Иисусу вашу жизнь и позволить Ему простить вам все ваши грехи. А все те, которые твердо знают, что они имеют прощение грехов и спасены для жизни вечной, и будут пребывать на небесах в славе Господа Иисуса, могут и должны постоянно славить и благодарить Небесного Отца за жертву умилостивления в лице Иисуса Христа. Глядя на нашу прошлую жизнь, мы все можем установить, что в нашей жизни были такие моменты, когда мы принимали неправильные решения, которые и до сих пор могут грызть нашу совесть. И я думаю иногда, лучше бы я то и другое не делал. Некоторые неправильно принятые решения не только до сих пор, но и до конца нашей жизни имеют свои последствия, но ничего изменить нельзя. Коротко расскажу о таком случае в моей жизни. Это было вскоре после окончания института. Моя сестра была с мужем занята перестройкой своей усадьбы и попросила меня, как электрика, обновить в доме электропроводку, а также сделать новый ввод от электросети. Это было в Казахстане, и на каждой улице вдоль арыков растут аллеи пирамидальных тополей. Нужно было один из этих тополей сделать опорой, обрубить на нем сучья и на высоте 6 метров отпилить. Я одел монтерские когти и предохранительный пояс и приступил к работе. Дойдя до высоты 6 метров, решил дать отдых своим рукам. С этим намерением вонзил лезвие топора в верхушку бывшей тополевой опоры. И тут случилось что-то непредвиденное. Большой кусок этого тополя, бывшей опоры, отвалился, потому что опора уже сгнила, вследствие чего в тополе обнажилось шершиное гнездо. А я знал, насколько опасны укусы шершней. 10-12 таких укусов являются для человека смертельными. Я не стану рассказывать, как я пытался перелезть на соседний тополь, но это решение было поспешным и в корне неверным. Об этом я и всю оставшуюся жизнь сожалею. Мне следовало подумать и попросить кого-то из племянников во дворе завернуть камень в простынь и мне подкинуть. Я мог закутаться в эту простынь и спокойно слезть с тополя. Но при попытке перелезть на соседний тополь, сук, за который я держался, отломился, и я рухнул с 6-метровой высоты своим тазом на пень, который находился между тополями. Таз треснул по всей высоте, а последствия я до сих пор несу на своей и без того дряхлеющей плоти. А теперь обратимся к Библии и посмотрим, что нам Святой Дух скажет о совете, о хорошем совете, и кто может нам дать в жизни добрый совет. Умнейшим во всей истории человечества человеком, кроме Сына Человеческого, нашего Господа Иисуса, был израильский царь Соломон, который написал известные нам в Библии притчи. Поэтому посмотрим, что в нескольких местах Соломон пишет по вопросу совета. Притчи 19, стих 20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Вот это изречение, не правда ли? Очень хорошо сказано. Поэтому возьмем этот стих за наш главный текст. Это так хорошо, если ты получишь добрый совет, даже если ты не просил совета. Поэтому, если вы стоите перед решением жизненно важного вопроса, женитьба или строительство личного дома или еще каких-то вопросов, то я верю, если к вам придет человек, имеющий большой жизненный опыт, и посоветует, лучше было бы, если ты вот так сделаешь, то предложение следует взвесить, обдумать и принять такой хороший совет, потому что это касается нашего будущего. И далее Соломон говорит в притчах 15, стих 22, «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». Приведу вам по этому поводу совершенно свежий и очень поучительный случай, который имел место при строительстве молитвенного дома в одном хорошо мне знакомом собрании на Украине. С целью экономии финансовых средств строили в основном собственными силами. Когда дело дошло до крыши, то советников на то, как сделать стропильную металлическую конструкцию, было очень много. А здание большое, поэтому и крыша должна быть солидная, устойчивая. Советников было много, но технически грамотных ни одного. Каркас из очень жидких уголков уже почти готов. Но неожиданно на стройку приходит один брат, который в этом деле разбирался. Увидев эту пародию на настоящий каркас, он ужаснулся и посоветовал прекратить дальнейшую работу во избежание несчастного случая. Сначала из-за высокомерия его не хотели слушать, но он настоял на том, чтобы пригласили инженера, специалиста по этому делу. Этот инженер заставил всю выполненную работу демонтировать и по его расчету сделать все заново и добротно. Если бы не послушали совета того брата, который предложил пригласить инженера, то вполне мог произойти групповой несчастный случай со смертельным исходом, потому что сваренный каркас был чрезвычайно неустойчивым и при первом хорошем дуновении ветра рухнул бы. Так обстоит дело в настоящее время и с этими советниками в мире, в политике, на предприятиях. Напоминаю вам о том, что во многих странах президенты, если они даже очень умны, имеют советников, а некоторые президенты имеют целые армии советников, чтобы скомпенсировать недостаток собственной мудрости. В отношении этого множества советников при строительстве вышеупомянутого молитвенного дома на Украине обращаю ваше внимание еще на притчи 12, стих 15. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Я особенно подчеркиваю первую половину этого стиха. Такие люди, которых Святой Дух называет в нашем стихе «глупыми», в действительности не видят этого, что они духовно ограничены и видят свой путь в своих глазах прямым, а в отношении неправильно выполняемой ими работы в ответ на добрый совет, который им желают дать, они отваживаются даже ответить, не показывая дураку неоконченную работу. А мы с вами знаем, что глупый нормальным образом нуждается в советах, не так ли? Я знаю также одну супружескую пару, в которой жена была намного мудрее своего мужа, и когда необходимо было принять какое-то серьезное решение, то жена говорила в кругу знакомых: «Мой Саша предлагает вот так сделать, и я считаю, что это верно». При этом она выдавала свои мысли и соображения за мысли своего мужа, а он, зная, что жена мудрее его, никогда при этом не возражал. Таким образом, они всегда приходили к общему знаменателю. Но в Божьих глазах тот человек глуп, который в своих глазах все видит правильно, а тот, который слушает совета других, является мудрым. Следовательно, не всегда нужно слушать только собственные мысли и собственные идеи исполнять в нашей жизни, но следует также прислушиваться к советам. Но это не значит, что мы на 100% должны делать именно то, что кто-то сказал. Это тоже опасно. Такую опасность мы видим в вышеупомянутом примере строительства молитвенного дома. Однако добрые советы и предложения часто имеют в нашей жизни преимущество. Между прочим, первая глава притчи Соломона очень интересная и ценная. Поэтому советую всем хорошо над ней поработать и многое извлечь из нее для себя. В стихе 5 этой главы мы читаем: «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». Разумный найдет мудрые советы. В Божьих глазах это и есть разумный, это и есть мудрый. Но в начале этого стиха стоит выражение «послушает мудрый». Эту черту людей, а особенно детей Божьих, я особенно ценю и считаю основной предпосылкой к тому, чтобы научиться говорить. Говорить Слово Божье, чтобы научиться проповедовать. Но, к великому сожалению, среди детей Божьих чаще всего наблюдается обратный феномен. Не получив достаточно познаний в Слове Божьем, они уже пробиваются к кафедре, чтобы говорить. Но нужно научиться слушать других, слушать Господа Иисуса. Так говорит Библия. Пусть это будет вашим фундаментальным решением. В этом заключается ваше решение. Желаете ли вы в вашей собственной жизни дальше двигаться, своими силами выбираться из собственных мыслей, или вы дадите в вашей жизни возможность вам помочь? Или ты скажешь: «Я сам все знаю и имею в этой и той области большой опыт». Конечно, жизненные опыты имеют большое значение. Быть может, ты думаешь, что постоянно находишься на правильном пути, или же ты согласен получить исправление твоих неверных решений? Вспомним еще раз о космических кораблях «Аполло-11», «Аполло-12» или «Аполло-15». Они стартовали во Флориде. Как вы думаете, они имели раз и навсегда точно заданное направление, точный курс? В исходном пункте находится Земля со своим определенным диаметром, а в пункте назначения находится Луна, которая в диаметре имеет тоже многие сотни километров. Траектория полета любого космического корабля тщательно готовится и точно рассчитывается многими учеными в течение целого месяца. Как вы думаете, что было бы, если бы космический корабль на каждый километр полета отклонялся по курсу хотя бы на 1 сантиметр? Страшно это или не страшно, но что случилось бы в результате этого отклонения? Они не прибыли бы на Луну. Такое отклонение от курса глазом даже не заметишь. Но расстояние до Луны составляет 400 тысяч километров. При таком отклонении от курса космический корабль пролетел бы на значительном расстоянии мимо Луны. И кто знает, где он оказался бы, была ли возможность, чтобы запрограммировать полет Аполло таким образом, чтобы он мог вернуться назад на Землю при такой ошибке. Такой возможности не было. Но и в самом начале отправить космический корабль в космос с такой точностью, чтобы он точно достиг Луны, было тоже невозможным. Что же следовало делать при полете космических кораблей на Луну? Необходимо было делать корректировку курса. Это значит, что в космическом центре на Земле должны постоянно следить за курсом полета космического корабля и постоянно корректировать его курс полета, чтобы он мог достичь своей цели. Точно так нужна мне, нужна всем вам в вашей жизни корректировка курса. И если вы думаете, что вам это не нужно, что вы уже все знаете, вы уже 20 или 30 лет являетесь детьми Божьими, то вы, тем не менее, должны знать, что даже незначительное отклонение от курса тоже ведет мимо цели. Чуть-чуть мимо, точно так же проходит мимо цели. А какую цель мы имеем в нашей жизни? Быть в вечности на небесах в Божьей славе, не правда ли? Но туда мы так или иначе попадем, мы не пролетим мимо нашей цели, потому что все дети Божьи спасены для жизни вечной, и потерять спасение не могут. Какая тогда все же цель нашей жизни? Постараюсь сформулировать эту цель своими словами. Это значит следовать за Иисусом, и причем так, чтобы наше хождение служило прославлением Бога, но и в то же время быть свидетельством для окружающих нас людей, чтобы мы действительно, как говорит Библия, были светом для мира сего, так следовали за Иисусом, чтобы мы были солью земли, как читаем в Матфея глава 5, стихи 13 и 14. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Соль — это такой элемент, который способствует продлению жизни всевозможных продуктов. Присутствие соли обеззараживает среду. Короче, можно теперь так сказать. Мы должны быть светом мира сего и солью земли. А наша цель на земле заключается главным образом в том, чтобы безукоризненно следовать за Иисусом, и чтобы вся наша жизнь служила прославлением нашего Небесного Отца. А для этого нам нужна постоянная корректировка курса через Слово Божье и через наших братьев и сестер. Эту корректировку следует принимать. Что может меня и всех вас удерживать, если откуда-нибудь поступит такая корректировка курса? Что может помешать принять эту корректировку? В этом вопросе мы приходим к следующему заключению. Это может быть гордость, высокомерие, дерзость. Эти качества являются именно той причиной, которая нам мешает принять совет или принять помощь, принять корректировку. И если бы на том или другом Аполло не принимали корректировку, которую им посылали с наземного космического центра, а сказали бы: «Зачем нам это? Мы видим Луну, она у нас перед глазами». Но такой обман зрения возникает лишь при большом удалении или при большой удаленности от предмета, а при приближении к нему замечаем, что уходим мимо цели. Так происходит и с нами. Кто отклоняет корректировку, кто отклоняет советы, тот летит не прямо к цели. Такой христианин не живет так, как было выше сказано, следовать за Иисусом. А как мы выше слышали, Библия говорит: «Прими совет и прими наставление, и будешь мудрым». А в другом месте сказано: «Если отклонишь совет и наставление, то это глупость». Мы имеем в Библии достаточно мест, где нежелание принимать совет называется глупостью. Я был бы глупым, если бы хотел лететь на Луну, но из гордости отказался бы от корректировки траектории. Это и есть человеческая глупость, которая не дает возможность принимать советы и наставления. Но мы должны также помнить о том, что Бог противостоит или противится гордым, как читаем в первом послании Петра 5 стих 5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.